Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Своими глазами» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, Радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова и Софико Шеварднадзе.
Добрый вечер.
И сегодня наш гость, наш коллега из британской газеты «Санди Таймс» Марк Франкетти. Добрый вечер, Марк.
Здравствуйте.
Который вот в программе «Своими глазами» будет рассказывать о том, что он видел своими глазами. Значит, мы сейчас услышим не историю о том, как иностранный корреспондент поехал по городам Золотого кольца, например.
Это
или
точно.
Который съездил, предположим, там, на Дальний Восток, в российскую глубинку. Нет, Марк Франкетти поехал в Италию. Но в Италии, казалось бы, есть на что посмотреть. Нет, Марк выбрал самое депрессивное местечко из всех возможных. В окрестностях Неаполя, правильно?
Да.
Это вот такое специальное место, где орудует итальянская наркомафия. Материал об этом, репортаж с фотографиями, опубликован в «Санди Таймс». Можно прочитать на нерусском языке. Ну, в общем, конечно, я, если честно сказать, я, конечно, старалась готовиться к этому эфиру, но я до конца не смогла просто дочитать этот ужас.
Я дочитала, я последнюю страницу уже не смогла, честно тебе скажу, потому что я думала, что такое только в фильмах происходит.
Ну, это вот реальный ужас, потому что, оказывается, в Италии, почти в Неаполе существует место, где абсолютно в открытую не только люди погибают от наркотиков, но вот прямо вот в открытую их покупают, продают, употребляют.
Разносят на велосипедах,
да,
вместе с сникерсами.
Вы вообще зачем туда поехали? Вам в Москве, как московскому корреспонденту с многолетним стажем, мало развлечений. Вам зачем туда нужно было?
Как раз. Я здесь давно, поэтому... Не, мне было интересно, потому что как раз это я сам итальянец, не живу в Италии 25 лет, и в Неаполь был один раз много лет назад. И всегда интересно попасть в места, где, в принципе, ты можешь говорить с людьми. Ты, в принципе, не знаешь, что там происходит. Значит, это место, это огромный район, это такой спальный район. Север от Неаполь, который в Италии очень известен, потому что, как местная полиция утверждает, это место в Европе, единственное место в Европе, где больше всего наркотики продаются на улице. Это огромный бизнес, который, как они утверждают, приблизительно полмиллиарда евро наркотики каждый день продается там.
Полмиллиарда евро,
да,
каждый день?
Каждый день, да. Это все официальные данные. Это не город, это как микрорайон. Это спальный район.
Химки в Москве, например.
Да, вот,
ну
да.
Там сколько народу живет?
Там несколько тысяч.
И они делают столько денег.
Но это не все те, которые там живут. Это просто место, где люди приезжают, чтобы там покупать. Потому что там просто удобно, потому что это место, где полиция редко бывает. Это на окраине, это не в центр. Это место, где очень высокая безработица и так далее. Значит, они утверждают, местная полиция, что приблизительно где-то 5000 килограмм кокаин продается там каждый месяц. Это бизнес, который держит местная мафия. Значит, местная мафия в Неаполе, в Италии очень известна. Коза Ностра – это Сицилия, а в Неаполе есть Каморра. И она становится, на самом деле, гораздо страшнее, чем мафия Сицилии, потому что более молодая, там больше кланов, там уже не все делились, и поэтому там периодически бывают страшные войны между кланами.
И там, насколько я понимаю, с вашей статьи, они куда более еще беспощадные, чем Коза-Ностра.
Да, потому что там есть вокруг Неаполя, где-то 78 кланов, которые за власть, иногда просто за контроль одной улицы.
Ну, кланы, это же банды, фактически.
Ну, это не банды, это организованность, преступность, но то, что отличается от, если взять, например, то, что грубо здесь говорят, описывают как русская мафия, это что там в основном это кланы, которые вокруг семья. Значит, есть семья, есть глава семьи, он глава этой банды. Если он попадет в тюрьме, значит, сразу вот сын берет за этот бизнес.
То есть это все выглядит так же, как вот мы знаем из книжек и фильмов?
Если грубо, да.
До сих пор, да.
Значит, то, что мне было, это место, которое стало очень известно в Италии 4 года назад, потому что там шла война между двумя основными кланами за контроль этого бизнеса. Огромный бизнес. И за несколько месяцев заказывали где-то 60 человек. Теперь уже спустя 4 года где-то 90 человек убили во время этой войны. Это заказные убийцы.
За 4 года?
Да, за 4 года. И только там. Только за этот бизнес. Цифра высокая, но то, что больше всего меня поражало, это просто уровень жестокости, потому что там некоторые люди, и это все происходит полчаса от центра Неаполя, на самом деле полчаса от причал, откуда туристы направляются в Капри, самый известный и модный курорт в Италии. Полчаса оттуда, значит, несколько человек просто головы отрезали. Молодая девушка, которая единственная ее вина, это что она подружилась с человеком, который был членом этого банда, значит, ее похищали, долго пытали, сломали руки, ноги, потом расстреливали, бросили в машину и сжигали машину. Вот, на самом деле, я такие вещи, конечно, до этого видел, но это, я это видел в Чечне, я это видел в Ираке, в Афганистане. А мне было интересно понять, почему это происходит. Мне было интересно рассказать, на самом деле, вот то, что я хотел добавить, это что стало очень известно в Италии это место во время этой войны, и много журналистов туда поехали. Но они всегда поехали с местной полиции. Вот маленький тур такой на машине, час-полтора, вот видите, здесь наркотик продается, и так далее. А мне на самом деле было
такая
интересно...
Экскурсия под джунглями,
да, экскурсия, да. И мне было на самом деле интересно рассказать историю места в Европе, где больше всего продаются наркотики изнутри.
А как вам удалось вот вникнуть?
Значит, есть человек, который... Мне познакомили с человеком, который сидел 12 лет, он оттуда, он раньше торговал наркотики, он раньше сам был наркоман, сидел 12 лет, а сейчас он пытается как-то привлечь внимание вот проблем этого района. А это человек, который имеет еще там связи, хотя он абсолютно гражданское лицо, и некоторые люди его уважают, а другие просто терпят. Но он оттуда, и через него было возможно, поскольку люди, с кем я общался, его доверяли, было возможно иметь некоторые встречи с людьми, которые непосредственно занимаются этот бизнес, который продает, бывший член Каморра и один бывший босс, который сидел 22 года, а сейчас, как он утверждает, уже вышел из этого системы.
Это возможно выйти из этой системы?
Хороший вопрос. Значит, он считает, что да, можно, но он сидел 22 года, его фамилия там очень известная, потому что несколько братьев имели этот бизнес, и все знали, кто он. Он считает, и он утверждает, что это возможно выйти. Другие люди, которые там организовали эту встречу, считают, что все-таки это невозможно, потому что если ты там был, ты там был, и если такая известная фамилия, в любом случае... С ним было интересно разговаривать, потому что он просто он утверждал, что когда он начал, и он начал, когда ему было 14 лет, еще не были наркотики, они там просто другими вещами, контрабанд сигареты, ракет и так далее, что, как он утверждает, были какие-то принципы, которые сейчас уже нету. Почему
какие?
Нету? Потому
Мечает.
Что больше деньги.
Молодец.
Потому что деньги огромные. Самое главное, Он говорил, что раньше люди отвечали за собственные поступки, Значит, когда ты дал слово, это было важно. А что сейчас просто беспредел. Почему? Потому что наркотики, потому что огромные доходы, потому что частично эти молодые ребята сами употребляют наркотики.
То есть вот члены мафии, которые торгуют наркотиками, употребляют наркотики.
Хотя это на самом деле считается это запрещено, особенно если на работе.
Марк, расскажите, как это местечко выглядит?
Значит, это абсолютно это спальный тоскливый район. Да. Это спальный район, где с 60-х, 70-х строили огромные такие дома. Ну, в принципе, как он выглядит, не хуже, чем окраине Москва, Париж,
большие
Лондон.
Серые здания,
да, большие серые здания.
Куча мусора, который да. не убирают. Да?
Но то, что удивительно, это что, понимаете, наркотики продаются везде, это понятно.
Но что здесь, значит везде?
Вот ну, как везде. Хотите купить наркотики в Москве? Можно, правильно. Вот в Лондоне, в Париже, везде. А здесь то, что интересно, это что это наркотики продаются абсолютно открыто, на улице, круглосуточно. Это выглядит так. Значит, есть, допустим, микрорайон, большое здание, а вокруг этого здания на мопеде сидят просто какие-то молодые люди, которые это первые ступени, это армия, это прямо как армия. Там то, что мне было очень интересно, это уровень организации вот внутри вот этой системы, да, иерархия. Значит, первые ступени это вот молодой парень, который на улице там, и что он делает? Они работают без рации, и он там просто стоит, и как только какая-то чужая непонятная машина, какой-то чужой непонятный человек, но даже не близко подходит, они сразу знают. И он дает команду, да, вот другой человек, который потом, ну, такая цепная реакция, и они сразу знают, что вот, что полиция, например, да, собирается. Даже когда полиция далеко от здания, они уже просто там на 15-20 минут просто остановят торговлю.
То есть они просто сидят и наблюдают?
Сидят и наблюдают.
Ну, как они различают там полицейском штатской одежде от человека, который просто
они сразу знают. Вот я этот вопрос много раз задавал. Не только, а как вы понимаете, что эта машина не ваша машина, да? Я много раз задал вопрос, как вы знаете, что человек, например, полноценный член клана и не просто рабочий, да? Не просто человек, который получает зарплату, допустим, да? И мне всегда говорили, что в Неаполе то, что нельзя узнать, все знают. Очень важно знать, кто из кто с кем, потому что когда, например, война шла, большие неприятности, если, например, заказать не тот человек. Каждый знает, кто с кем, если человек, допустим, очень простой пример. Я там познакомился с человеком, вот молодой парень, ему 16 лет. Очень интересная у него судьба, потому что, значит, ему 16, он уже 4 года продает наркотики.
Да, вот этот вот, сейчас скажу.
Ну, он там как Сальваторе, да, но это естественно, да. не без фамилии.
Который мечтает стать большим боссом.
Да, значит, его отец сидит.
Он амбициозный.
Его отец сидит. Старший брат сидит за убийство. Другой брат, уже ему 22 года, и он уже продает наркотики, но он уже на уровень выше, потому что он уже капо пиаца. Значит, пиаца это площадь, это место, в жаргоне это место, где продаются наркотики. Там есть несколько пиац. Каждая пиаца есть такая строгая иерархия. Значит, он капо пиаца, у него есть уже несколько человек, которые для него продают наркотики. Этот молодой парень за 16 лет, а он, как он себя ведет, как он разговаривает, абсолютно взрослый человек, который уже просто страшный. И его мечта это стать в полноценный член клана. Почему? Потому что, как он говорил, люди, которые внутри в системе, кстати, они это назовут не каморра и не мафия, но система или система. Люди, которые внутри, как он утверждает, это люди, которые они сильные, их уважают, их боятся. У него есть, например, очень такой большой мотоцикл, и он там Кстати, там абсолютно запрещено, хотя в Италии обязательно надо со шлемом, да, вот водить мотоцикл, там это запрещено, потому что очень важно, что они знали и что они видели издалека, кто на мотоцикле катается, потому что когда они кого-то убивают, с заказным убийством, киллеры всегда шлем одевают.
Вот прямо законом запрещено?
Нет, шлем. Нет, закон в смысле системы, это по их, это очень опасно, это очень опасно со шлемом, потому что издалеки они должны знать, кто,
Ну, Сальваторе, грубо говоря, примут за киллера,
ну, понятно, да. Ненароком убьют.
Да.
Значит, у него есть человек, который отвечает, ну, за него, это который его крышует внутри системы, это его дядя, вот Лудзио. Это следующая ступень. А Дзио – это уже довольно важный человек, который имеет влияние. Значит, иногда Лудзио катается с ним на мотоцикле. И это очень важный знак, потому что в районе все видели, что Лудзио, который все знают, это член какого-то клана местный, поехал кататься сзади, как пассажир, на мотоцикле, вот этот Сальваторе, который 16 лет. Это очень важный момент, потому что все понимают, что это знак. И поэтому уже вот уровень как-то страх и уважение к молодому парню, который 16 лет, огромные уже. Вот эта вся культура была очень интересна, мне понятно. И для него действительно, для него абсолютная мечта это стать членом
мафии.
Ну, член системы.
А это распространенный вообще культ мафии в молодежи, или это он?
Это распространен, и тоже есть, конечно, абсолютно нормальные люди, которые считают, что это ужасно, которые там живут, и которые имеют нормальные родители, и которые против. Ну, что с этим делать, непонятно.
Ну, а если полиция, культ... если полиция знает, что вот это
полиция знает, существует? Полиция знает, они много боссов арестовали, они не то, что они там спят, они там работают, но... Это такая мощная организация, такие глубокие корни, что на самом деле я, честно говоря, не понимаю, как можно с этим бороться. У меня там была встреча с человеком, который вот из местной прокуратуры, который уже постоянно с охраной ходит и так далее. Охрана там это не как здесь, что это статус-символ. Вот если у тебя там охрана, значит, что там действительно кто-то хочет тебя убить. Это не как здесь. Что...
Не для красоты.
Это не для красоты, чтобы в супермаркет поехать купить молоко с охраной. Там действительно вот это опасно. И он человек, который абсолютно эксперт о местной мафии, который арестовал много вот таких крупных фигур, говорит, что то, что он делает, это абсолютно бесполезно. Это как вычерпать море с ведром, потому что просто корни такие. Но теперь, почему это так? Это потому что много причин. Потому что первая причина, это что там очень много людей, рядовые, которые просто там продают наркотики. Это люди, которые, если не мафия, они не работали бы, потому что очень высокая безработица,
там нечего
там
делать, что ли?
Нечего делать, очень сложно работать, очень сложно найти работа, а там каморра дает работа. И это на самом деле, если ты знаешь их правила, если ты себя нормально ведешь и просто ходишь на работу нормально, это очень хлебное место. Значит, то, что мне поразило, это настолько они организованы, потому что, значит, они работают круглосуточно, значит, есть несколько смен. Если ты пришел поздно на работу, штраф. Когда ты на работе, абсолютно запрещено заниматься там, допустим, принимать какие-то наркотики. Когда ты попадешь в тюрьме, они платят, если ты член системы, они платят за адвоката. Если тебя другой клан убил, они дают стипендию.
Социальный семье. Пакет,
да,
понимаете?
Социальный пакет, да. Еще интересно, значит, человек получает его, ну, количество, да, наркотиков, которые он должен тот день продать. У него есть своя команда людей. Он за эти наркотики, которые он получает от системы, он не платит заранее, он платит только потом. Почему? Потому что если вдруг какой-то рейд, а полиция забрал эти наркотики, он попал на деньги. А если он попал на деньги, он больше не будет с системой работать, потому что ему невыгодно. Поэтому считается, что это потеря системы и не определенного...
Одну секунду. Одну сейчас ты спросишь, только нужно сделать просто буквально маленькую вставку. Мы слушайте. Здесь запутали, я понимаю, слушатели. Вот Сергей из Барнаула не верит. Значит, мы сказали, что про 500 000 000 евро, которые продаются на улицах в этом месте, не в день, а в месяц, конечно.
Нет, правильно? В день.
В день?
В день.
А у вас написано вот тут вот.
Нет, в день.
Нет, в день.
В день.
В день.
Да. В день.
Полмиллиарда в месяц, ребята, это ничего. Здесь вы должны понимать, что здесь вообще десятки тысяч людей на это живут.
Но это нереально, это, никто не верит вот вам.
Ну, никто не верит.
Быть.
Я объяснил, почему я туда поехал. Потому
слишком
что не только...
цифра, да,
я туда поехал не только потому, что там наркотики продаются, но потому что, как местная полиция утверждает, это место в Европе, где каждый день больше всего на улице продаются наркотики. Значит, цена такая. Значит, есть место в этом районе, есть, как я объяснил, несколько пиаццы, где продаются наркотики.
Площади,
да. Есть пиацца, где лучший героин, есть пиацца, где продается кокаин, есть пиацца, где продается гашиш и так далее, и так далее. Значит, я пошел с местным наркоманом, который хотел купить дозы героин. Мы ехали вместе, точнее, вот в машине, подошли к этому месту. Машина чужая, сразу человек, который там как охранник, мафия, стоит, смотрел внутри, кто здесь, узнал человек, который там часто бывает покупает, потому что он местный наркоман, и пропустил нас. А я вошел вот в здание с ним, как будто я тоже хочу, я тоже наркоман и хочу покупать. Значит, сцена была такая, значит, там было где-то 100 человек, ну, была очередь просто, там был человек из системы, который продавал огромные сумки. Внутри, на лестнице просто, на лестнице. А там люди живут тоже, там
типа
семьями и так далее.
Там да, дети играют, да?
Там дети играют, футбол и так далее, там все нормальной жизни. А там есть человек, который капу пиаца продает наркотики. А там была очередь, была толпа народа, где-то около 100 человек, которые продали, которые купили, покупали. А это круглосуточно, это одна пиацца. Дальше, другое место, где я тоже зашел, значит, там люди покупают, а потом есть опять в микрорайоне, там в центр, есть как-то брошенный детский сад. Внутри я зашел, потому что это место, где наркоманы, которые только что купили вот дозу, потом ее употребляют.
Там же.
Значит, я зашел внутри, и было просто... Я, в принципе, много чего неприятного видел в жизни, в своей работе. Это был просто уровень деградации неописаемый, потому что там было около 200 человек, которые одновременно кололись. Значит, на полу просто кровь везде, люди абсолютно обдолбаны, и это не преувеличение, десятки, тысячи шприцы просто на полу. Десятки тысяч. И это место, где вот вокруг люди живут и так далее.
Картина ада.
А как там свечи?
Не, подожди. Все, мы сейчас перерыв делаем, а потом продолжим. Марк Франкетти, московский корреспондент британской газеты «Санди Таймс», рассказывает о своем путешествии в Неаполь, в наркостолицу. Ужас. Продолжим через несколько минут.
Программа «Своими глазами». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Итак, добрый вечер. Продолжаем программу «Своими глазами» в прямом эфире телекомпании RTVI и радиостанции «Эхо Москвы». Сегодня у нас в гостях Марк Франкетти, московский корреспондент газеты «Sunday Times». И вот говорим о не очень легкой теме. Марк побывал в Неаполе, где там на самом деле есть столица наркоманов, да, можно так это сказать. И вы сейчас описывали место, где вы побывали, где 200 наркоманов вместе колются, и там все это продается прямо перед вашими глазами. И вы говорили, что уровень такой деградации вы нигде больше не видели, хотя видели многое в жизни. Скажите, а если бы они узнали, что, например, вы репортер, а не просто человек, который покупает наркотики? Что-нибудь случилось?
Человек, который делает вид, что он покупает наркотики.
Нет, сами наркоманы, конечно, им просто...
Все равно.
И в основном это люди, которые... Ну, это серьезные наркоманы, которые уже вообще не понимают... То, что на самом деле для меня то, что было больше всего, вот я волновался, это не реакция, вот, допустим, тех, которые там как охрана работают и смотрят, что полиция не приехала и так далее. Больше всего это страшно, если какой-то сумасшедший просто взял вот шприц и, допустим, напал на тебя, потому что это, ну, шансы заболеть инфекции, конечно, очень высокие. Значит, в основном, естественно, все встречи, которые были, они, конечно, знали, что я делал большой репортаж. Почему не говорили? Это очень просто. Надо сказать, что очень много отказывались, конечно, были против. А тех, которые согласились, они согласились, во-первых, потому что, как я объяснил, у меня был человек, который они уважают и доверяют, самое главное, доверяют. И, во-вторых, потому что я им объяснил, что мне было интересно рассказать их жизни. Мне было интересно рассказать, почему они, какие у них проблемы, да?
Продавцы не думают, что репортер, как бы, это какая-то реальная угроза на их бизнес.
А почему это угроза? Почему это угроза? Это не угроза. Все знают, что там убили 90 человек. Там все знают, что там наркотики продаются. Нет, они не считают, что угроза. Им, может быть, просто неинтересно. Зачем мне это надо? Вы знаете, часто бывает вот в нашей профессии, что люди, которые вообще, в принципе, нелогично, что они разговаривают с журналистом, они разговаривают. Почему? Потому что это их жизнь. Потому что это то, что они знают. Вот то, что он, и это их реальность. Вот для нас страшно, да, мы считаем, о, ужас. А человек, который там, вот это, например, в Сальваторе, ему 16 лет, вот как я сказал, вот брат сидит, отец сидит, ему 16 лет, он торгует уже, это его реальность. Вот ему об этом говорит абсолютно нормально.
Вы говорите, что все равно все знают, какую угрозу я могу представлять им. Если все знают, вы говорите, что искоренить эту проблему невозможно, может, это все-таки когда час большой политики, и кому-то
знаете,
это выгодно,
значит,
кроме мафии?
Неаполь — это большая проблема. Во-первых, конечно, здесь понятно, что Неаполь — это не город наркоман, и понятно, что Неаполь, большинство народа как-то живет нормально, законно и так далее. Но Неаполь есть огромная проблема. Всегда были там большие проблемы с местной мафией. И это в Италии больной мозоль. Почему там проблемы город не решили, это, вы знаете, в Италии вечный абсолютный вопрос. И полемики вокруг Неаполя постоянно бывают. Конечно, есть сейчас большая политика, конечно, есть высокая коррупция. Не на уровне вот местных милиционеров, которые вот это там по-другому. Это действительно большая политика. Вот
это милиционеры не подкуплены?
Я думаю, честно говоря, что нет. Я думаю, что действительно они пытаются что-то делать, но те, которые не арестуют, даже когда они арестуют вот большие вот мафиозы, там всегда есть все равно новые люди, которые
замены.
Только ждут. Конечно,
uh-huh.
есть, конечно. Насчет большая политика, как раз мы об этом говорили с этим человеком, который есть, ну, большой босс, который сидел 22 года, который утверждает, что он этим больше не занимается, скорее всего, правда, потому что он еще под наблюдением полиции и так далее находится. Он, например, еще не имеет права водить машину, он только на мопеде и так далее, и вокруг него всегда полиция. Значит, он говорил, что рыба гнет с головы. Значит, а здесь вы смотрите на хвост, а на самом деле смотрите на... И он говорил, что, естественно, то, что происходит в Неаполь, это сейчас большая политика.
Вот Петр из Саратова спрашивает, на ваш взгляд, процветание наркомафии в Италии – это показатель слабости государства или силы национальных традиций местных жителей все-таки? То есть, по-вашему, получается слабости государства.
Да. Вы знаете, то, что мне поразило вот в это место в Неаполь, это что, как я объяснил, это уровень организованности, да, вот этот социальный пакет, вот все эти вещи на самом деле, они гораздо более эффективны, местные кланы, чем само государство. Потому что они в таких местах часто бывают главный работодатель. Это часто там есть люди, которые не преступники, которые занимаются этот бизнес, потому что они говорят, значит, у меня есть семья, у меня есть дети, работа нету, ну и что? Поэтому вот работа для них.
Все. Как вот дети растут на фоне всего этого? Вот, извини, вы говорили, что они играют в футбол, нет, а вот рядом 200 человек
футбол.
Улицы,
вот,
да?
Вот эта вот история, которая у вас описана в вашем репортаже, про то, его даже есть фотография, про то, что эти шприцы одноразовые, они продаются там же, в каких-то киосках, где продаются всякие конфеты и шоколад.
Вот,
это не совсем так. Значит, он продает как раз... Uh-huh. Вот это в подъезде.
Да.
Это в подъезде. Значит, там, где продаются наркотики, есть человек, который тоже работает для Иль-система, потому что он, естественно, тоже должен час деньги давать, чтобы там работать. И у него там есть стол, и он там продает шприцы, делает кофе для тех, которые в системе работают и продают, и для тех, которые покупают. И продает там кит-кат, сникер и так далее. И так далее.
Uh-huh.
Абсолютно, абсолютно откровенно. И есть целая армия людей, которые живут на этот. Потому что и обычно, часто, это абсолютно нормальные люди. Например, у вас есть там квартира, да?
Нормальные в том смысле, что они живут
они,
так же, как продавцы, там, не знаю.
Они не члены мафиози. Они не наркоманы, они не ходят с оружием. Допустим,
они просто нанялись на эту работу.
Например, вот есть человек, который там капупиаца, у него есть несколько человек, которые продают наркотики. Потом есть следующий уровень. Тех, которые привозят наркотики на скутеры, мощные скутеры. Они получают больше, потому что риск больше, потому что у них больше количества, если вдруг их арестуют. Да? Они привозят наркотики от квартиры. Значит, квартира – это квартира, обычная квартира, которую Иль-система арендует от людей местных, которые там получают просто аренду. Да? Значит, они не члены мафии, они просто получают деньги. На самом деле есть большая разница, хотя это огромный бизнес, и там очень много людей работают, есть разница между человеком, который член мафия, член Иль-система, а люди, которые просто получают зарплату и которые как фрилансеры для них работают.
Ну вот фрилансеров нету соцпакета, да, Иль-системы?
Нет.
Тебе важно это
услышать. Нет. Нет. Но они спят лучше, как они говорят, как
вот,
раз.
Вот эти полмиллиарда в день... Они не дают покоя все равно нашим слушателям. Они спрашивают теперь, с какого потолка вы взяли эту цифру?
Значит, это цифра, которую местная полиция, но это не обычная полиция, это полиция, которая борется с наркотрафиком и с мафией, дают. Это цифра, это официальные данные, которые... Ну, еще раз, вот, значит, это не просто место, где продаются наркотики. Это место, где в Европе больше всего на улице, в маленькой дозе продаются наркотики.
Вот смотрите, о чем я хочу вас еще спросить, если можно. Значит, в вашем издании этот репортаж помещен под рубрикой «Расследование». Вот мы уже, честно говоря, забыли здесь, в России, что это такое на самом деле. Потому что если появляется что-нибудь такое под названием «расследование», то мы знаем, что Либо журналиста бедного провезли вот так вот рейдом на машинке с закрытыми, аккуратно поднятыми стеклами по какому-нибудь такому месту, и потом он все рассказал со слов оперативников. Либо ему кто-то заказал факты персонажей и выводы. И он все это аккуратно переписал своими словами в художественной манере. Понимаете? Вот вы почему считаете, что вот вы провели расследование? Вы тоже проехали на экскурсию и вернулись.
Ну, это не совсем экскурсия. То, что здесь необычно в этом репортаже для меня, это как раз, что я не поехал там с полицией. Очень просто, вы знаете. Вот это организовать, это вообще за 5 минут можно делать, потому что это известное место. И можно просто звонить вот пресс-служба полиции в Неаполь и за 2 дня... Это организовать и туда поехать сначала. Мне было как раз интересно изнутри рассказать и попытаться вот встретиться с людьми, которые живут в этом реальности и этим бизнесом занимаются. Чтобы понять, на самом деле, не потому что они этим занимаются, понятно, потому что они так деньги зарабатывают, но какие у них принципы и какая у них культура. И что они, и какие у них проблемы, и что они считают. Теперь расследование. Значит, расследуем, потому что это действительно непросто такой репортаж делать. И здесь мне удалось только потому, что, во-первых, я долго пытался как-то найти человека, который мог помочь. И, естественно, потому что я нашел человека, который оттуда. Значит, там есть несколько районов, и он, если взять, например, другой район, который вообще просто 3 минуты езды оттуда, вот там у него, например, нет связи, а там невозможно встретиться с людьми и так разговаривать. На самом деле, ну, не знаю, в России есть еще журналисты, которые делают расследование, но действительно здесь это гораздо сложнее. Гораздо сложнее, потому что, по-моему, во-первых, культура нет в расследовании, и во-вторых, потому что здесь, наверное, в какой-то степени опаснее писать такие роды материалы. Значит, есть очень известный журналист итальянский, стал очень известным, молодой парень из Неаполя. Он не оттуда, но он не из этого района, но из Неаполя, Роберто Савиано. Он 2 года назад писал книгу, которая называется «Гоморра». Это, ну, «Каморра Гоморра». И это расследование о местной «Каморра». Это стал, на самом деле, непонятно почему,
Мора,
потому
это
что...
это одна из, да, мафиозных систем.
Это система, это Коза Ностра в Неаполь, вот, если грубо. Он писал книгу, это стало абсолютно в Италии сенсация. Он продал, по-моему, больше, чуть-чуть 1 миллион копий. Это для Италии очень, очень много. Это был, продается уже везде, за границей и так далее. И потом снимали фильмы художественные, основанные на этой книге. Значит, он уже 1.5 года живет под охраной, ну, государственной охраной. Значит, не спит дома, получал кучу угроз, и его жизнь стала настолько кошмарной, что совсем недавно, месяц назад, он из Италии уехал и живет где-то за границей. Была интересная история. Они хотели снимать, когда они снимали этот фильм, который, может быть, будет здесь тоже на DVD. Если он будет, я советую, потому что это не «Крестный отец». Это просто это настоящий, очень жесткий.
Без романтизма.
Да, без романтизма. Хотя романтизм всегда есть, конечно, вокруг мафии. Они хотели снимать в этом микрорайоне. И, конечно, сами понимаете, значит, опасно, потому что все-таки это место, которое контролируется местной мафией. Значит, приехали люди из системы, они встретились с продюсером и хотели узнать, о чем фильм. Им идея понравилась, и они дали разрешение. И они снимали в место, где как раз, вот где я был, где продаются наркотики. И несколько актеров, которые там, ну, они не актеры, они местные, или бывшие, или полноценные члены системы, они там играли.
Себе.
Потому что недавно некоторые арестовали, и они сейчас сидят. Поэтому, значит, расследование, потому что это на самом деле не просто такой обычный, но простой материал, и все-таки я думаю,
Саня,
что...
А я думаю, что вот мы такие клёвые, почему бы всем не показать, да, как мы хорошо
живём? Наши трудовые будни, конечно.
Знаете, вот это действительно так, но это их жизни, ну и что? Да. А для них это абсолютно нормально.
Слушайте,
абсолютно нормально.
А как вот у вас же там фотографии, да, некоторое количество существует. А это кто фотографировал?
Да, с фотографиями было очень сложно. Я там работал 5 дней один, потом приехал фотограф, который тоже итальянец, он из Магнум, фотограф, который работал везде, в Ираке, в Афганистане, получил кучу призов. Очень хороший фотограф, но с фотографиями было крайне сложно, потому что разговаривать с людьми, когда есть человек, который тебе представил, который не доверяют, это одну вещь, они знают, что ты будешь без фамилии и так далее. Но их фотографировать, конечно, было невозможно.
Вот там, и мы там долго-долго... Фотографию сейчас показывают, извините. Вот там вот, где пакеты, да, с наркотиками, они...
Да, вот это, например, вот я это был абсолютно... Да. Вот это я был против, потому что на самом деле это симуляция. Вот этот человек, который бывший член системы, который сидел долго, который торговал, просто покажет, как это выглядит, вот одна доза, да. С фотографиями очень сложно. Я на самом деле вот очень хотел бы сейчас там в Неаполе снимать документальный фильм для английского телевидения очень красивый, но сложный город, где 78 кланов имеют влияние и друг с другом воюют. И как там жить? И как люди там живут?
А как там люди живут?
Ну, живут на самом деле и хорошо, и плохо. И вы знаете, для них это нормально.
А вот Александр... если вы не наркоман, если вы не хотите быть членом мафии, что можно там делать?
Вот Александр спрашивает, почему в Неаполе нет другой работы? Что в Италии тоже есть депрессивный регион?
Нет, конечно, есть. Вот теперь я не хочу, чтобы у меня как-то портились отношения вот с итальянским посольством здесь. Конечно, вот Неаполь это не город наркоман, это не город, где только мафия,
конечно. Нет, мы знаем,
это понятно.
Есть
там есть 3 миллиона жителей, там, конечно, большинство людей не преступники. Там просто очень высокая безработица, потому что на юг Италии, в любом случае, ситуация гораздо сложнее, чем на север, и в Неаполе всегда был сложный город. Это для Италии, к сожалению, больной мозоль.
Ну вот люди, которые в этом микрорайоне живут, не наркоманы тоже, и которые не являются...
Там есть нормальные люди. Я там нашел, например, там есть приятные молодые люди, которые там начали театр создавать, потому что в Неаполе есть старая традиция, вот актерская и театр. И они считают, что так можно привлечь и помогать вот молодые ребята понять, что есть другая жизнь. Что не только власть мафия, что не только крутые вот мопеды и мотоцикл, и украшения, и так далее, да, и деньги. И они там создали такой воркшоп, где они делают театр. А я нашел там очень умный, очень интересный парень, но молодой совсем, который живет там, он там родился, он там всегда жил, и он всегда, как он рассказывал, он всегда думал, что этот мир на самом деле меня не касается, да, что это вот это здесь, да, ну, и что я могу нормально жить. Он учится в университете. Потом 2 года назад его племянник просто так случайно, когда была перестрелка, его убили. А он понял, что на самом деле я был неправ, что это меня тоже касается. Он писал книгу. А мне было очень интересно с ним разговаривать, потому что он мне говорил, как в отличие от всех остальных, которые хотят отсюда уехать, я собираюсь здесь дальше жить, и у меня будет семья и дети. Я хочу, чтобы мои дети вот здесь выросли, потому что если я получился как-то более-менее нормальным человеком, то я считаю, что это на самом деле возможно.
То есть он уперся просто?
Да, абсолютно уперся. А есть, понимаете, там есть вот, например, местный священник, который очень много работает, который там помогает. На самом деле очень просто. Там уровень деградации очень высокий. Я не говорю вообще о Неаполе, я говорю о этом месте. Работа мало. А если ты молодой, вокруг тебя, вот ты видишь, что тебе 14 лет, а есть человек, ему 20, вот у него крутая машина. вот у него деньги, вот у него девушки, это абсолютно нормально. Вот, вот я хочу быть как с ним, потому что это человек, который успешный. А когда ты член этой системы, люди тебе уважают. У тебя власть.
Это как замкнутый круг вы сейчас
описываете. Это очень просто.
Ну
это
да, плюс, плюс вот все эти там какие-то отношения внутри семьи, если эта семья имеет отношение к мафии. Да. Да, из этого не выберешься, да. Конечно. Они выглядят как эти вот итальянские бандюки? Так же, как российские?
Нет, они абсолютно нормальные люди.
Потому что выглядят, российские бандюки.
Знаете, они меньше пьют, наверное. У них более здоровый вид. Но они, знаете, вот нет, это шутка, но на самом деле, вот то, что меня поразило, это вот, например, вот этот мальчик, вот ему 16 лет, и такой худой мальчик, но ты просто, ты, как он настолько уверен, и как он говорит, и как он двигается, да, что ты просто, ты понимаешь, что с ним лучше не ссориться, даже mm-hmm. если ему только 16 лет. Интересный момент, значит, мы там катались на, в машине с ним, и с человеком, который был как-то мой гид, да, который гораздо старше, ему больше, чем 40 лет. А мы там говорили, я говорю, значит, ты прекрасно знаешь, что в какой-то момент, чтобы стать полноценным членом системы, надо кого-то убить, потому что это так. Надо,
да.
Да, надо показать, что ты крутой, что ты не боишься. Да?
Это по-любому надо сделать.
Ну, да? Это не... Ну, в принципе, да. В принципе, да.
Это как правило.
Ну, это правильно. Теперь это не как кодекс, да, на рабочее, да, но в принципе, да. Это...
То есть, если ты делаешь бандитскую карьеру, значит, да. Ты должен доказывать, что ты бандит.
Ну, свою ты веру, должен доказать, что ты, в принципе, можешь это делать, да?
Ну, да.
И я задал вопрос, значит, ты понимаешь, что это только вопрос времени, это будет, да? И он смотрит и говорит, ну и да, ну да. А человек, который был со мной, который оттуда, который его знает из детства, потому что он дружил с папой, который сидит и так далее, говорит ему, а если вдруг тебе говорили, что надо, что не заказали, да, допустим?
Убить его.
Да, меня убить, да, ты что? И он говорил, значит, если это был бы ты, я, скорее всего, тебя предупредил бы. И просто один раз говорил бы, ты просто собери вещи и свали отсюда. Но я тебе это говорил только один раз, потому что то, что надо делать, надо делать. Вот так ответил. 16 лет. Но это, вы знаете, это не браваду, это не блеф, потому что он абсолютно это верит.
Ну, это вот, да, это вот такие правила вот такой вот адской жизни. Ну, мы уже заканчиваем, на самом деле, эту программу. Марк, ну, вы же итальянец, на самом деле. Вам обидно?
Вы знаете, не обидно. Я вообще, я абсолютно не патриот. Я считаю, что патриотизм, это абсолютно... Я знаю, что в России это очень модная тема, но... Ну, такая ситуация. Это не значит, что там есть миллион людей, там большинство людей — это хорошие люди, которые просто живут вот бедно и так далее. Там очень много хорошие, честные люди. Поэтому есть такая... На самом деле, почему должен быть мне стыдно? Должен быть стыдно правительство и государство, что в центр Европы полтора часа на поезде из Рима, из центра Рима, есть такая реальность. Вот им должно быть стыдно. Это же не я создал. Я просто туда поехал и об этом писал. Поэтому...
Ну все, на этом. Спасибо большое. Да, спасибо большое Марку Франкетти, корреспонденту газеты Sunday Times, который съездил к себе в Италию, где давно не был, и рассказал нам много страшного, на самом деле. Спасибо нашим слушателям, которые продолжают писать вам тут разные сообщения. Сейчас мы закончим программу, и я вам покажу, что вам тут говорят. До свидания.
Программа «Своими глазами».